Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами переходим к изучению 7 главы книги Неемии, из которой узнаем, как проводилась перепись народа. В начале главы мы читаем о том, что восстановление стены завершено, и народ приступает к защите Иерусалима. Уже построено много домов, однако работы в городе хоть отбавляй. Нужно, например, расчищать развалины. Но защита города теперь выходит на первый план, потому что враг, который стремился помешать восстановлению стены, теперь будет стремиться уничтожить сам город. Прочитаем первый стих. «Когда стена была построена, и я вставил двери, и поставлены были на свое служение привратники и певцы, и левиты, когда стена была окончательно достроена и установлены все ворота, Неемия назначил привратников, то есть сторожей для охраны. Они все время находились на стене, сообщая людям внутри города о том, что происходит за стеной. Если приближался враг или появлялась какая-нибудь другая опасность, они трубили тревогу. Привратники дежурили днем и ночью, 24 часа в сутки. Требования к ним были очень жесткими. Но мы вскоре увидим, что эти люди не выполняли все правила так, как были обязаны. Сторожа не должны были оставлять без своего внимания всех тех, кто входил в город или выходил из него. Сейчас я хочу, чтобы вы правильно меня поняли. Мы тоже должны с пристальным вниманием относиться к тем, с кем мы общаемся. Потому что не со всеми людьми, называющими себя христианами, мы можем общаться. Апостол Павел сказал в 11 стихе 5 главы своего первого послания к Коринфянам. «Но я писал вам не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником или лихаимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницей, или хищником. С таким даже и не есть вместе». Сегодня мы должны на первое место ставить истинность вероучения. Например, мы не можем поклоняться Богу совместно с теми, кто отрицает непогрешимость Писания. Однако апостол Павел, запрещая общаться с блудником, говорит совсем не о вероучении. Он говорит о людях в церкви, которые не желают покончить со своими грехами. Общение основывается на общности учения, и потому мы прерываем наше общение с теми, кто расходится с нами по принципиальным вопросам учения. Павел здесь утверждает, что наравне с учением причиной для прекращения общения является также и поведение данного человека. В Южной Калифорнии был один проповедник, которого обвинили в аморальном поведении. Он переехал в другое место. Однако и там произошло то же самое. Людей в этой новой церкви предупреждали о такой возможности. Однако они предпочли не замечать грех этого проповедника, потому что его учение было правильным. И его поведение почти погубило эту церковь, собственно, даже две церкви. Порой наши взгляды страдают однобокостью. Мы придаем большое значение вероучению, и это правильно. Но а как же с нравственностью? Когда Павел призывает нас не общаться с блудником или лихаимцем, он говорит отнюдь не о вероучении. А если человек не блудник, а, например, вор? А если он, например, лжец? Можем ли мы общаться с такими людьми? Необходимо также понять, что прерывание общения с другим верующим из-за расхождения в вероучении совсем не означает, что мы должны судиться с ним. В 19 стихе 2 главы 2 послания к Тимофею апостол Павел пишет: «Но твердое основание Божие стоит, имея печать сию, познал Господь своих». И «Да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа. Ни вы, ни я не знаем точно, кто является настоящим детем Бога. Только Бог знает своих детей. Нас никто не призывает вести против несогласных с нами людей крестовый поход, потому что судить их будет Бог. Мы лишь должны прекратить с ними общение. Мы, как верующие, должны быть всегда начеку. Нашим девизом должны стать слова «Цена свободы – вечная бдительность». Кроме привратников, Неемия назначил певцов. Я, к сожалению, не принадлежу к числу умеющих петь. И в следующей главе Неемия скажет: «Радость пред Господом – подкрепление для вас». Дух восхваления – это дух укрепляющей силы. Это значит, что мы должны всегда ликовать. Однако в современной церкви радости порой нет совсем. В нашу церковь ходят отнюдь не веселые люди. Да, они будут хохотать над смешным анекдотом или веселиться на банкете, но изучение Библии никакой радости им не доставит. Если бы вы могли стать на то место в церкви, где так много лет стоял я, то по лицам прихожан вы бы убедились, насколько очевидной представляется эта истина. И те люди, которым в тягость изучение Слова Божия создают для жизни церковной общины, много проблем. В 18 и 19 стихах 5 главы послания к Ефесянам мы находим характеристику исполненного духом христианина. Апостол Павел пишет: «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом, назидая самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу». Я могу говорить, но не могу петь. Хотя в глубине сердца я петь могу. Если во мне и звучит музыка, она именно там, глубоко в моем сердце. Я ее никогда не выпускаю наружу, хотя иногда мне все же очень хочется запеть вслух. Слово «псалмами» в этом отрывке из послания значит «восхвалениями». Имя Иисуса достойно хвалы, и мы должны петь о Божьем совершенстве. «Свят, свят, свят Господь небесного воинства!» Вот о чем следует петь, и это пение внесет радость в нашу жизнь. В кабинете одного пастора я видел такой лозунг: «Радость — это флаг, который развивается в сердце, когда хозяин дома». Когда вы поступаете по воле Бога, когда вы находитесь в сфере Его воли, когда вы общаетесь с Ним, в вашей жизни будет радость, и это чудесно. Привратники и певцы — неотъемлемая часть большого города, но это не все. Неемия назначает и левитов, священников, которых призвал Бог. В 16 стихе 18 главы книги Притчи сказано: «Подарок у человека дает ему простор, и до вельмож доведет его». Как это верно! Если Бог призвал вас быть священником, Он даст вам и место, где вы будете служить. Прочитаем второй стих. «Тогда приказал я брату моему Ханани и начальнику Иерусалимской крепости Хананию, ибо он более многих других был человек верный и богобоязненный». Ханани не был родным братом Неемии. Вы, наверное, еще не забыли историю о том, как Неемия служил при дворе Артаксеркса. А один из его собратьев из Иерусалима по имени Ханани пришел и рассказал об условиях, в которых жил остаток Израиля, вернувшийся в Иерусалим. Ханани был просто одним из соотечественников Неемии, а не его кровным братом. По-видимому, он занимал какую-то руководящую должность в Иерусалиме. И именно он рассказал Неемии об условиях жизни там, о чем мы читали в первой главе книги Неемии. То есть он уже знал этого человека. Вот почему он говорит: «Тогда приказал я брату моему Ханани и начальнику Иерусалимской крепости Хананию». Скажите мне, достиг ли Ханани своего высокого положения благодаря образованию, которое он получил в семинарии? Вовсе нет. Его назначили одним из правителей Иерусалима, потому что он, более многих других, был человек верный и богобоязненный. Ханани был верный, а отнюдь не образованный. «Я хочу, чтобы меня правильно поняли студенты семинарии. Нам нужны образованные священники. Вся наша система образования возникла потому, что мы хотели иметь образованных служителей церкви. Образование необходимо, но с ним нужно быть очень осторожным из-за опасности остановиться в развитии. В церковном служении участвует много людей, не обладающих должными качествами характера. И тем не менее, все они имеют образование». Кто-то сказал, «Образование можно дать даже дураку». И это верно. В мире и в церкви хватает образованных людей, которые вместе с тем просто не подходят для своей работы. Для служения Богу нужна верность. Во втором стихе 4 главы 1 послания к Коринфянам говорится, «От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным». Может ли ваш пастор или священник полагаться на вас? Может ли на вас надеяться ваш друг-христианин? Верны ли вы? Образование полезно только тогда, когда вы верны. Если вы не верны, то толку от образования никакого. Прочитаем третий стих. «И сказал я им, пусть не отворяют ворот Иерусалимских, доколе не обогреет солнце. И доколе они стоят, пусть замыкают и запирают двери. И поставил я стражами жителей Иерусалима, каждого на свою стражу и каждого напротив дома его». В дневное время необходимо было наблюдать за всеми воротами. И ночью, когда могло произойти все, что угодно, люди должны были бодрствовать повсеместно. Каждый должен был наблюдать по меньшей мере, за своим домом. То есть Бог считает, что мы несем ответственность за свои дома. В 37 стихе 13 главы Евангелия от Марка Господь Иисус Христос сказал, «А что вам говорю? Говорю всем, бодрствуйте». И так должен поступать каждый верующий. Читаем далее 4 стих. «Но город был пространен и велик, а народа в нем было немного, и домы не были построены». Строительные работы в городе еще не были завершены. Вполне возможно, кто-нибудь мог настолько увлечься строительством своего собственного дома, что забывал следить за воротами. А ведь строительство стен и ворот необходимо было вести с мастерком в одной руке и с мечом в другой. И сегодня эти два инструмента нам крайне необходимы в Божьей работе. Остаток седьмой главы посвящен спискам родословий. Прочитаем стихи с 5 по 7. «И положил мне Бог мой на сердце собрать знатнейших и начальствующих и народ, чтобы сделать перепись. И нашел я родословную перепись тех, которые сначала пришли». И в ней написано, «Вот жители страны, которые отправились из пленников, переселенных Навуходоносором, царем Вавилонским, и возвратились в Иерусалим и Иудею, каждый в свой город, те, которые пошли с Зарававелем, Иисусом, Неемиею, Азарией, Раамией, Нахманием, Мардохеем, Белшаном, Мисрефером, Бигваем, Нехумом, Ваанаю, число людей народа Израилева». Перед нами та же родословная, что и во второй главе книги Ездры. Зачем было Богу тратить столько чернил, чтобы еще раз написать ту же самую родословную? Сейчас объясню. В шестом стихе 111-го псалма сказано, «В вечной памяти будет праведник». А здесь Бог говорит, «Я знаю этих людей, и хочу, чтобы и вы знали, что я знаю их». Сначала Он перечисляет их имена в одной книге Библии, затем делает копию в другой. Мне как-то рассказывали, что в некоторых министерствах в Вашингтоне служащие делают по 15 копий каждого документа. Так вот, Бог тоже делает копии некоторых своих документов. Бог словно говорит нам: «Может быть, вам и нет дела до этих людей, а мне есть, это мои люди». И это родословная лишь одна страница из архива Бога. В Писании вообще много родословных. В 49 главе книги «Бытие» перечислены все 12 колен Израиля. В 23 главе 2 книги «Царств» приведен список сильных воинов Давида. Первые несколько глав первой книги «Паралипоменон» содержат списки имен. Третья глава книги «Неемии» — это также перечень имен. 16 глава послания к римлянам — то же самое. 11 глава послания к евреям содержит перечень героев веры. Для нас все эти списки — лишь имена. Бог же помнит каждого человека лично. Он занес их всех в книгу жизни Агнца. Прочитаем 17 стих. «Сыновей Азгада 2322». Кто такой был этот Азгад? Он попал в вавилонский плен. За 70 лет плена и за несколько лет, прошедших после плена, семья его умножилась, и вот теперь она насчитывает 2322 потомка. Каждый из них может сказать: «Я родственник Азгада». Каждый человек из этой семьи, желающий доказать, что он израильтянин, мог сказать: «Азгад — мой прапрапрадедушка. Я знаю, кто я». Сегодня есть люди, которые говорят: «Я думаю, что я сын Божий», или «Я надеюсь, что я сын Божий». Друзья мои, вы можете наверняка знать, что вы сын Бога. В 12 стихе 5 главы 1 послания Иоанна сказано: «Имеющий Сына Божия имеет жизнь, не имеющий Сына Божия не имеет жизни». Если вы уверовали в Господа Иисуса Христа как в своего Спасителя, то у вас есть Христос, и у вас есть жизнь. А если вы не верите в то, что Он говорит, значит, вы называете Его лжецом. Если вы отдали свою веру Христу, то у вас есть жизнь по Слову Божию. Бог записал это в своей книге. Так и сын Азгада мог заявить: «Я знаю, кто я. Посмотрите, мое имя записано в родословной». Читаем далее 61 стих. «И вот вышедший из тел Милаха, тел Харши, Херув Аддона и Иммера, но они не могли показать о поколении своем и о племени своем, от Израиля ли они». Были и такие, которые не могли доказать, что они израильтяне. Они говорили: «Мы думаем, что мы израильтяне, мы надеемся на это, и изо всех сил стараемся быть израильтянами». От всего этого, однако, израильтянами они не становились. Они должны были точно знать, кто они. И если они не могли привести свою родословную, их исключали из общества. Читаем далее 64 стих. «Они искали родословной своей записи, и не нашлось, и потому исключены из священства». Как видим, они оказались не в состоянии найти себя в родословной. Так и нам нужно не только спастись, нам нужно еще твердо знать, что мы спасены. Прочитаем 65 стих. «И Тершафа сказал им, чтобы они не ели великой святыни, доколе не восстанет священник с Уримом и Тумимом». В те времена первосвященники пользовались Уримом и Тумимом для того, чтобы установить волю Бога. Сегодня, однако, мы определяем волю Бога по Его Слову, Библии. Слово Божие говорит нам, каким образом мы можем получить вечную жизнь. Прочитаем стих 73. «И стали жить священники и левиты, и привратники, и певцы, и народ, и нефинеи, и весь Израиль в городах своих». Это последний стих 7 главы. Народ Израилев вернулся в свою землю. Под руководством Неемии была проделана огромная работа. Но труды народа Божия пока не завершены. Людям предстоит сделать еще кое-что. И сейчас мы с вами переходим к чтению главы 8 книги Неемии. Из нее мы узнаем об одном великом уроке по изучению Библии, который был проведен Ездрой. В предыдущей главе мы прочитали о том, как Неемия сделал все необходимое для охраны города и затем назначил певцов. Он хотел, чтобы Иерусалим наполнился радостью и ликованием. А потом Ездра организовал урок по изучению Библии. Это занятие было необходимо, чтобы в народе началось духовное возрождение. Прочитаем первый стих 8 главы. «Когда наступил 7 месяц, и сыны Израилевы жили по городам своим, тогда собрался весь народ, как один человек, на площадь, которая пред водяными воротами, и сказали книжнику Ездре, чтобы он принес книгу закона Моисеева, который заповедал Господь Израилю». Итак, было велено Ездре принести книгу закона Моисеева. Сейчас израильтяне начнут ее изучение. Прочитаем второй стих. «И принес священник Ездра закон пред собранием мужчин и женщин и всех, которые могли понимать, в первый день 7 месяца». Обратите внимание на то, что здесь собрались только те, кто мог понимать. Это означает, что все родители отправили своих младенцев в ясли или детский сад. А может быть, за детьми присматривал и Неемия. Как бы то ни было, были приняты все меры, чтобы собравшиеся могли сосредоточиться на том, что они читали. И на этом мы заканчиваем наше сегодняшнее изучение. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.